Вот так звук истории.
16:07. Сергей Бунтман в прямом эфире. Наташа Селиванова, звукорежиссер. Я собирался сегодня сделать французскую передачу, но французскую передачу вот так, посвященную 200-летию смерти Людовика XIV. Мы ее отложим на неделю и сделаем в следующий раз. Сегодня мне просто хочется, ну, не то что подбодрить друзей моих французов и незнакомых мне французов, подбодрить Францию, которая подверглась 13 числа, в пятницу подверглась страшной террористической атаке в нескольких местах в Париже и под Парижем на огромном стадионе, у огромного стадиона Stade de France, произошли террористические акты, погибло очень много людей, больше 100, многие ранены и еще больше действительно терроризированы, если можно так сказать. То есть они приведены в состояние беспокойства, и трехдневный траур будет объявлен во Франции, уже объявлен. И я бы хотел вот что сейчас сделать. Я бы хотел и вспомнить и трудные, и героические времена французской истории. И французский характер такой разный, такой странный бывает, который проявлялся и очень по-разному, и с одной неизменностью, о которой мы с вами поговорим, в самые тяжелые времена. От вас бы я хотел вот что делать. Те, кто хочет, плюс 7-985-970-45-45. Вы понимаете, я-то как человек уже много-много лет связанный с Францией, и с французским языком, и с французской цивилизацией, уже, скажем так, больше 50 лет с этим связаны, то я, поверьте мне, черты такие, вот как наши с вами, отечественные, так и французские черты не очень хорошие, и истории страшноватые, я тоже очень хорошо знаю. И гораздо более, скажем, детально смотрю и на французов, и есть у меня и французы любимые, и французы нелюбимые, и привычки, которые мне не нравятся, тоже есть. Но сегодня мы вспомним то, что нравится. Вот если у вас есть какое-то место во Франции, есть какая-то черта, которая вам очень понравилась, от самых банальных, но какая-то вот конкретная черта Франции, вот вы об этом не стесняйтесь и пишите, плюс 7-985-970-45-45. Я очень много получаю вот сейчас, и мои коллеги, мы получаем и на ленте, и смс-ки, и всевозможные послания, мы получаем именно соболезнования, именно солидарность с французами, которые подверглись такой атаке вчера. Ну вот, вы знаете, Франция была очень много раз в тяжелейшем положении, и французы были, Франция как страна, и, конечно, она формировалась очень тяжело, как и всякая страна, и никогда не думать, что мы самые несчастные на свете, или что мы выдерживали самые большие трудности. Знала Франция и стихийные бедствия, и страшную чуму, как в том же XIV веке знала, и непрерывные войны с соседями, и когда на волоске висел само существование французского государства, мы это знаем, будь то в 1429 году при Жанне д'Арк, будь то в 1870, когда под Парижем стояли пруссаки, и вот рождавшаяся вторая германская империя мало того, что забрала себе кусок французского государства, пусть спорный, но уже давно вошедший, достаточно давно вошедший во Францию. И когда был страшный голод в Париже в 1870-м, страшную зиму 1870-71 годов, когда было действительно настолько нечего есть, что, как говорят, съели даже всех в зоопарке. Вот съели, кого можно было только съесть. Это было чудовищно. Поражение под Седаном, правда, Дмитрий пишет, это был позор, который переживала. И такая ситуация странная и унизительная для Франции, как 40-й год, 1940-й, капитуляция Франции. И сначала как-то это понималось достаточно многими французами, не такими прозорливыми, как генерал Деголь, как спасение Франции, может быть, от бедствий войны, спасение того же самого Парижа, которое обернулось все-таки невыносимой ситуацией, невыносимой для чести страны, для понимания ее места в том, когда, как говорил генерал Деголь, когда все-таки добро победит вот это нацистское зло. И каждый раз можно сейчас сказать, что, пользуясь французской революцией, которая чьи уроки и чьи, с одной стороны, завоевания, а с другой стороны и ужасы французской революции, через 200 лет все-таки переварили, освоили и могут воспринимать по-настоящему глубоко и правильно, и разносторонне, и трагически, и патетически могут воспринимать и французы, и те, для которого и писали историки, и давали этот свой опыт, и анализ этого опыта, это и для нас очень важно. Можно было бы сказать, пользуясь революционной тогда риторикой, отечество в опасности, и вот чрезвычайное положение, которое ввел сейчас президент Франции, действительно, это отечество в опасности. Но можно и сказать, как появившийся тогда же, в 1792 году, появилась песня «Победа будет за нами», которая потом следует до сих пор и при каждой инаугурации президента как марш. Вот этот марш «Победа будет за нами», он следует за Францией. Мне хочется, чтобы мы взбодрились этим маршем. «Победа будет за нами». Да, под этот марш и шли и наполеоновские войска. И всегда победа была за нами. И шла Старая гвардия, когда она шла погибать под Ватерлоо. Шли и совершенно оборванные французы, революционеры против. Можно быть на любой стороне. Но то, что это действительно подвиг абсолютно голодных, оборванных и необученных солдат, солдат хотя бы при Вальми, хотя бы против армии, которые армии коалиции против Франции, против того же герцога Брауншвейгского, шли французы. И в этом есть действительно очень большой пафос и свободолюбие. Что вы пишете? Вот для Фархада Франция — это прежде всего новая волна французского кино, которая открыла нам такое дыхание, прибавлю я от себя, действительно дыхание, всматривание в человеческую жизнь, всматривание в мир, внимательное, как у Трюфо, у Алена Рене, как у Робера Брессона, который чуть-чуть постарше, как у странного Жана Люка Годара, да, действительно, французская новая волна. Кому-то нравится бережливость французов. Я не был во Франции, но мне нравится их бережливость. Бережливость есть. Мне нравится свободолюбивость французов. И еще их комедии легкие, светлые и элегантные. Вы понимаете, что Франция очень во многом сформировалась вот за последние века как страна слова. как слона, страна речи. И вот этот летящий французский диалог французских действительно и пьес, и комедий, и великих, который перешел всюду и перешел в... И во французское кино, легкое и талантливое, когда оно им бывает, перешел, это именно любовь к диалогу, к острому словесному ритму, и это наслаждение тому, как слово звучит, и как оно может значить в разных обстоятельствах разные вещи. Вот это... Причем в любой ситуации, и вот то, что удивляло, например, Льва Толстого, обязательно нужно сказать что-то красивое. А это ведь вот проговаривание и своих ощущений, и, скажем так, технически посадить на ритм замечательной речи, это ведь очень глубокая вещь. Это очень интересное и глубокое свойство, вот эта словесность, и она присуща Франции. Здесь меня спрашивают, каким-то образом я более 50 лет связан с Францией, с французским языком. Это все очень просто, потому что очень давно, 52 года назад, меня родители отправили в школу с преподаванием, как тогда было написано официально, ряда предметов на французском языке. Это была школа, которая потом получила имя Ромена Ролана, и вот с тех пор я не расстаюсь с французским языком. И не собираюсь расставаться. И чем дольше живу, тем больше у меня открытий. Как и в русском моем родном, как и в английском, который, может быть, хуже знаю, но не перестаю удивляться. Но Франция – это что-то такое родное. И вот сейчас, когда я вижу, знаете, для меня основное свойство – это то, что вот это впитывание в себя. Впитывание в себя и вот это образование, как из разных ингредиентов получается тот самый знаменитый соус, который решающую роль играет в любом блюде французской кухни. Из самых разных ингредиентов, иногда и неожиданных, получается вот тот вкус французской цивилизации. Ведь если подумать, что когда-то французская поэзия, которая прогремела во всех странах, прозвучала, и что она пришла от арабов, не тогда, не во время вот массовой эмиграции из колоний когда-нибудь потом, а пришла аж в XII веке. Она поселилась на юге Франции, и потом стараниями Алиноры Аквитанской она приблизилась к северу Франции. И на севере Франции стали писать все по-разному. Но вот почувствовав, может быть, чужой ритм, великие южно-французские трубадуры, они вот именно вот руками создавали поэзию французскую. Так же, как и русские поэты, почувствовав иногда и чужие ритмы, будь то польский в XVII веке и юго-западный, вот славянский, когда пришло из Киева Могилянской академии, когда нам пришло, мы это пощупали. А потом мы, переводя, пощупали и способы, и игры, и знакомство слов в XVIII веке из других языков. И когда переводчики, переводя и перекладывая, пересказывая, создавали уже великую русскую поэзию XVIII века, также и Франция, и заимствуя, и осваивая. И с самого начала образования Франции, когда так получилось, что вот те самые древние галлы, уже набившие оскомину во всех учебниках, наши преддревние галлы, в одно слово можно написать, и римляне, которые пришли со своей совершенно другой культурой, и создали эту галлоримскую культуру, которая, куда вписались и франки, и германцы, и все, и другие народы, которые жили по периферии, и другие племена, и создали вот этот удивительный конгломерат, который уже теперь нерасчленимый, который называется французской историей и культурой. Когда был в Париже, поразило чувство свободы французов, Никита пишет. Свобода движений, высказываний, проявления эмоций. От студентов, сидящих на набережной, до клошаров, спящих в метро. Как вам клошар, который слушает оркестр симфонической музыки перед Пале-Роялем, удобно устроившись? Там часто играет маленький оркестр, когда хорошая погода. устроившись в своих неизменно вельветовых штанах, классический французский клошар, со своей бутылкой, со своим тормозком, который там что-то у него есть, какая-то закуска. Вот он сидит удобно перед оркестром, там в первом ряду, там прохожие слушают и так далее, и наслаждается вот таким бесплатным для себя концертом. Вот, да. Для террористов ни своя, ни чужая жизнь не имеет ценности. И более того, меня очень, что свои ценности, вот которые иногда так декларируют, будь то террористы-коммунисты, будь то террористы-исламисты, свои ценности, они как, знаете, как такой вот камни в разных органах, они их носят, вот бывает в почках и так далее, они их носят как что-то вот такое неизменное, иногда от этого болит, они на всех бросаются, они не любят ни свою жизнь, ни чужую, ни свои ценности, ни чужую. Человек, который не вглядывается в другого, никогда не вглядывается и в себя. Сейчас мы сделаем такой вот скачок к французскому сопротивлению. И французское сопротивление, которое очень тяжело образовывалось. И очень непросто было понять очень многим французам, что стоит бороться против немцев. Будь то по идеологическим или по внутренним, психологическим. Лучше и так жить, лучше переждать, лучше приспособиться. Кто-то стал рьяно бороться даже с... провоцируя, может быть, гибель не только свою собственную, но совершенно ни в чем не повинных людей ответными действиями. Бывало и такое. Но вот это сопротивление гордости, прежде всего, которое было во Франции. И вот я хочу, чтобы мы с вами послушали несколько и песен, и маршей, которые относятся к той эпохе сопротивления и освобождения Франции. Одна из знаменитых песен, которая вот тогда и была исполнена, Пьера Лефевра, «Они из Маки». Я помню, мы учили эту песню в школе, но вот ее исполнение самим Пьером Лефевром сейчас вы услышите.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Avant le poivre, avant la faim, défiant l'horrible esclavage. Avant la valve, avant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite. Nous prenons et luttons jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Avant le poivre, avant la faim, détient l'horrible esclavage. Avant la balle, avant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands, en plein jour, en plein noir, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont les SSI, c'est l'armée de la France. Contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade. Se battant dur, se battant bien, des forts et des barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ceux du maquis, jeunesse du pays.
маки, то есть мы партизаны. Маки это кустарник, вот, который, ну, такой низкорослый лес, в котором как раз вот партизаны, в тех местах, где я учился еще, и на этом знаменитом плато Веркори, в предгорьях Альп, вот партизаны и сражались. Это песня Пьера Лефевра. Мы сейчас с вами услышим вот до новостей как раз. Я пока читаю и осваиваю ваши смс-ки. Вот подряд, смотрите. Мне нравится поэзия. Вийон, Корбьер, Бодлер. И песни Гансбура, Серж Труманян. Да, Гансбур, кстати говоря, вот-вот об освоении. Гансбур – это выходцы из России, еврейская семья. И он стал выразителем целой французской эпохи. И не теряя своеобразие, удивительные его интонации и удивительные парадоксальные тексты, которые он писал. Жерар Филипп, фильм «Фанфан Тюльпан» – это романтический вариант французского характера. Ирина, конечно, конечно. Сейчас мы с вами уже быстренько двинемся к освобождению Парижа. И ну, такое удивительное воинское формирование было, как вторая бронетанковая бригада. И генерал Леклер, который вошел первым в Париж. И, между прочим, очень правильно поступили американцы, которые могли просто без французов взять Париж. Они действительно и дали возможность французу и французской армии, которая сражалась от Северной Африки и до Парижа, войти в столицу Франции. И вот марш второй бронетанковой бригады, дивизии, простите. История врывается в жизнь, и, конечно, те теракты, которые были 13 ноября, они войдут в историю, войдут как один из тяжелейших моментов французской истории, да и теперь мир так соединен, что и всей нашей общей. Вы пишете здесь замечательно, плюс 7 985 970 4545, что вы больше всего любите во Франции, что конкретное. Мы сегодня оставили все претензии Франции по боку, и мы сегодня вместе с французами. Много лет ездила в Париж именно в эти дни, в ноябре. Лучший город, в нем всегда улыбаешься. А теперь плачу, пишет мне. Не плачьте, мы с вами еще постараемся. Мы с вами постараемся, и нам через в конце этой передачи поможет Мария Шевалье очень, поэтому, который об этом как раз и поет. Французы отличные риторы, да, конечно. Образцы писем, стиль, ритм, я наслаждаюсь всегда. Я, к сожалению, не знаю французского, но мне очень нравится музыкальный говор языка и песни на нем. и оскорблю Нина. Вернулась из Франции в четверг, влюбилась в страну. Красота архитектуры, доброжелательность людей, роскошная природа. Везде чувствуется дух великой истории, цивилизации. А язык как музыка. Испытываю сегодня гнев и скорбь, пишет Наталья. В Париже на балконах много цветов, чудные ставни, французы толерантные, очень соболезные парижанам. Мы не будем говорить, что вот говорить доброжелательность парижан. Парижане по всей Франции считаются такими надутыми и высокомерными. Ну, естественно, как для всей России москвичи. На русскую культуру. Здесь Саша пишет из Петербурга, как и Исаакий, медный всадник, символы Петербурга, созданные Монферраном и Фальконе. Да, но вот сейчас мы поговорим об обратном. Не то, что влияние, а об участии вот этом именно жизни во Франции. Да, иммигранты живали и обособленно во Франции, русские иммигранты первой волны. Но мне удивительным образом участвовали во Франции и не только сражались за Францию. И многие мои знакомые именно сражались за Францию, когда старшие знакомые мои в сопротивлении и во французской армии. Но и таким удивительным образом, как наша любимая Анна Марли создала один из гимнов Франции, когда она замечательная и певица, и композитор, и вице-мисс Франции, иммигрантской Франции 30-х годов, Анна Марли написала песню, посвященную смоленским партизанам. Написал ее по-русски, а потом Жозеф Кессель и Морис Дрюон в Лондоне написали французский текст, который стал гимном французского сопротивления. Ну, давайте ее еще раз послушаем. Это же замечательно. И прямо про нынешнее время, что всем надо действительно собраться вместе, стоять и сражаться.
Amis, entends-tu le vol droit des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit ont des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Анна Марли, она же поет по-французски, она записала потом эту песню, поет по-французски песню «Партизан». Смотрим дальше. Любимые фильмы Трюфо, «Нежная кожа» и «Последнее метро», Фархад пишет. «Весеннее утро на Монмартре года два назад. Юноша в шляпе выходит из дома, играя на флейте. Замечательно. Для меня вся Франция сосредоточена в песнях Ива Монтана. Я была на его концерте с мамой в 56-м году. 56-й или 58-й? 56-м, да, в зале Чайковского, да, когда я родился как раз. Да, вам две субботы назад написала, просила выполнить одну мою просьбу, но ошиблась, шла тогда в записи. У вас довольно была... молитва Бориса Христа. А, да, обязательно. Галина Марковна, я обязательно сделаю. Да. Много лет назад учила в школе французский язык. Замечательная наша учительница привела любовь к этому языку, культуре, искусству, к народу, к литературе. И до сих пор сохраняю трепетную любовь к Франции. Скорблю и преклоняю голову перед французским народом. Вась пишет очень правильную вещь. Это война не свободы, со свободой. Сейчас мы для того, чтобы понять, что ни одну на свете песню написала Анна Марли, наша соотечественница, чем мы можем гордиться. Она написала еще одну замечательную, нежнейшую партизанскую песню. Вот эта боевая, такая ведущая, особенно со словами Дрюона и Кеселя. А вот здесь такая вот именно эта вот задумчивая жалоба партизана, у которого все погибли его товарищи, все, но у него осталась вся Франция для него. Осталась еще. И он знает, что он может погибнуть каждую минуту, но у него остается сейчас, у него вся настоящая Франция. За ним послушаем эту песню.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Et passé mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Придет свобода, мы погибнем, придет свобода, нас забудут. И мы снова уйдем в тень. Вот это последние слова песни. А первые замечательные, я их всегда вспоминаю, когда думаю о тех, кто уходил добровольцем защищать. И вот с такой, с легкими этими рифмами, которые здесь есть, «Сиди дома, не гу-гу». сказали ему. Я ответил: не могу. Не могу. Не могу сидеть тихо дома. Анна Марли, наша соотечественница Анна Марли, которая столько сделала для Франции. Эдуард пишет: Париж, Лувр, Луи де Фюнес, Мопассан, Шанель и многое другое. Да вот тот набор, который вы написали, это вот именно то самое разнообразие, которое вот все, когда целиком у нас идет и включает в себя и Лувр, и Париж, и Луи де Фюнес, и Мопассан, и Шанель. Я люблю всех французов. Париж — это всегда праздник. Рустам из Нижнего Новгорода. Скажите, а французы никогда не задумывались об упрощении своего письма? Зачем писать 4 буквы для изображения одного звука? Мы ведь вообще о Франции сейчас, и не только о террористах. Да, Рупрехт, задумывались. И много раз, к моему ужасу, они пытались упростить орфографию. Вы знаете, когда 4 звука какой-нибудь, или 3 звука для изображения одного... Знаете, что там самое любопытное? Да, это тяжело запомнить. Но ты его, произносишь по-другому. Но там, в этих 3 звуках, видна вся история этого слова. Вы знаете, это как... Просто когда проглядывают камни совершенно другого строения. Знаете, когда под церковью ты видишь языческий храм и колонны его. Когда, и ты видишь вот это «э-а-ю», и еще X на конце, в слове «боду», например. Когда ты это видишь, и ты видишь, как оно строилось, это слово, как оно формировалось. Для меня это большая, большая, большая просто ценность, то, что есть. Когда ты видишь вот эту странную шляпку над буквой «э», видишь вот такую крышечку, видишь, ты же ведь знаешь, что это... Потом узнаешь, что это «С», которое стояло за «Э», вот «С», которое переехало наверх и стало из «С» такой шляпкой. Это вот, вот она туда, вот туда переселилась. И раньше писали «С» после этого. Ты начинаешь все понимать, начинаешь, как язык развивался. Поэтому я очень серьезно против упрощения орфографии и продолжаю уже сколько десятилетий скорбеть о реформе русского языка. У нас исчезли не только буквы, но исчезли и многие звуки в произношении. Был у посольства, возложил цветы и написал книгу соболезнования. Был во Франции, общался с французами. Великолепные люди, доброжелательные, необыкновенно. Вот их основное качество, на мой взгляд. Мы живем в одном доме, в Европе. Когда же это у нас власть наконец поймет? Да, конечно, мы живем в одном доме. Дмитрий пишет, что Далида, ее же «Суи Маляда». А вот Далида, кто у нас? Откуда она? Она из Египта вообще, Далида. Вот как, грек Мустаки, грек из Александрии. И вот тоже это и действительно поляк по происхождению, Гильом Аполлинер, великий французский поэт. Вот дальше мы пишем. Вот смотрите, дружелюбие, дружелюбие. Редко кто это пишет о дружелюбии французов. Вы знаете, есть одно очень важное правило, которое мы часто не соблюдаем, и по отношению к французам в особенности. Французы легко переходят на «ты», современные французы, но тяжело открываются. Но когда они тебе открываются, никогда не надо захлопывать эту дверь. Если человек тебе открылся там, и, в общем-то, уже склонен с тобой дружить, никогда, пользуясь там занятостью или чем-то еще, там, делами, не отвергай эту дружбу, потому что это уже это очень серьезно. Особенно тебя, когда к себе приглашают в гости, это уже значит... Это серьезно. Это серьезно, и ты лучше с нашей иногда такой, я бы сказал, снисходительной наншалантностью нашей. Ну ничего, еще 100 раз еще увидимся. Нет, вот это очень важно закрепить. Вот это тот закрепитель, без которого никакой проявитель не работает. Вот говорили, что теперь, думаю, вот Париж, Париж был, Париж есть, все навсегда изменится. Это и
печалиться в мирное время, не террористическое время, о том, что много мы хотели бы увидеть Париж, там, настоящих парижан, мушкетеров и так далее, или парижских студентов, а видим арабские лица, видим африканские лица, вьетнамские лица, видим очень много всего. Нет, это тоже Париж, но Париж всегда будет Парижем. И вот Морис Шевалье, давайте послушаем, который вот написал, что вы можете сколько угодно, это военного времени песня, мы сколько угодно можете заклеивать наши окна крест-накрест от бомбардировок, устраивать нам затемнение или что-нибудь, но Париж всегда останется Парижем. Он всегда, даже и затемнение, и когда черный рынок, и будь то война, или оккупация, или террористические атаки, Париж всегда останется Парижем, Морис Шевалье.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave, en pyjama dans notre cave, on aura beau par des ucades nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins froufroutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Ah, si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir. Vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, ça? Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris.
Да, так и будет, как поет Морис Шевалье. Для Беллы это 94-й год, первая поездка в Париж с мужем, и читали стихи Жака Превера. Вот у меня было два знакомых нобелевских лауреата. Пьер Жиль, Жиль де Жен, к сожалению, покойный, «Жидкие кристаллы», Жан-Мари Лен, да, вот тоже по химии Андрей говорит. Дальше. «Импрессионисты, союз пекарей, мода, музыка, кино, отношение к любви и женщинам, художник света». Вот такой у нее набор. Я, кстати, я был на плато Веркор, пишет Илья из Петербурга. Там были страшные бои. Да-да-да, я помню, это одно из первых мест, где я побывал. Я под плато Веркор учился в Гренобле, вот в этой низине, вот в этой низине под четырьмя горами. И Веркор, конечно, я был, я поднимался на Веркор. Да, Людовик XIV у нас будет. Людовик XIV у нас будет следующий. И 200-летие смерти Людовика XIV. Следующая будет программа, которую я хотел сделать сегодня. Вот кому-то нравится Делакруа и Шарден. Вот замечательно. Эдит Пиаф, великая, неповторимая для меня символ Франции. Многие пишут, что Ив Монтан, вот пишут, что это послевоенная Франция. Вспомните, кто Ив Монтан по происхождению, откуда, из Италии, его Ливии, его зовут периодически в нем там проскакивает итальянский язык в некоторых фильмах. Он ловко говорит по-итальянски, как в фильме «Большой приз». Бордо, Курвуазье, Си, Реми Мартен, Камю, Александр. Но только Бордо здесь, вот, а остальное у нас коньяки в основном. Замечательно. К сожалению, линия фронта между людьми и нелюдьми очень длинна. И я бы сказал нашему слушателю из Омской области, я бы сказал, не только длина, но и витиеватая, и она не по границам проходит. Как тогда французы прочитают слово «гойно» с «о» вместо «аюльт». Нет, «аюльт», вот это самое «гойнольт», которое раньше было «ренаульт». А это раньше. Я вижу здесь. А Рено прочитают как фамилию Жана Рено. Они прочитают. Так же и прочитают. Ну, прочитают-то так же. Но зато будет не видно. Зато будет не видно, как Александр Блок говорит. Вы же про твердый знак в конце своей фамилии. Он говорил. Я его слышу, говорил Александр Блок. Было абсолютно. А здесь еще более очевидные дела. Друзья мои, мы окончим Марсельезой. Но Марсельезой своеобразный. Это фрагменты из фильма «Великая французская революция». Кстати, я рекомендую фильм 89-го года «Пятичасовой». Я всем рекомендую его посмотреть. Это очень жесткий, понятный, трагичный фильм, который много говорит о революции. У нас он шел по телевидению когда-то, вот тогда, когда и вышел, в начале 90-х. Это сцена из фильма. Мальчик насвистывает какую-то странную музыку, идут оборванные марсельцы, и спросят они у мальчика, откуда ты, да что ты свистишь тут, откуда взял? Из Страсбурга, да, это песня Рейнской армии, и потом запевают. Но отметьте, что поют немножко не так, как сейчас поют гимн, чуть-чуть другая мелодия. На вот этой сцене о Марсельезе мы и с вами сегодня прощаемся. Всего вам доброго и да здравствует Франция.
Écoute.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
T'as appris ça où ?
Tiens, à Strasbourg.
Strasbourg ?
Un charpentier qui chantait, cri pour bourgeois.
Thank you.
Вот так. Это звуки истории.